Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 марта 2021 года. Эгоизм, как сорняк в поле. Реплика. Седьмая египетская казнь – это огненный град и гром. Именно на этом ударе фараон пообещал отпустить евреев из Египта. Ответ. Человек начинает осознавать, что его эгоизм не сможет существовать при таких ударах. Он остается наедине со своей природой и с тем, что сваливается на него, ограничивая в использовании эгоистических свойств. Реплика. Но фараон не сдерживает свое слово и не отпускает их из Египта. Ответ. А это всегда так. Это и есть жестоковыйный народ, поскольку сразу же, как только приходит удар, они забывают об этом и возвращаются к своим эгоистическим желаниям. Это свойство эгоизма. С альтруистическими свойствами наоборот. Нам надо их все время наполнять, толкать вперед, поддерживать, культивировать. А эгоистические свойства растут сами по себе, как сорняки. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 30 января 2020 года.
Радиоверсия.
Веревка, за которую можно схватиться. Вопрос. Все четыре изгнания ощущаются как довольно тяжелые состояния. Как можно в таких страшных падениях что-то понять и двигаться дальше? Что делать? Ответ. Быть выше всех проблем, понять, что все они созданы для того, чтобы ты ощутил их и смог над ними приподняться. И больше никак. Ведь вытащить нас из нашей эгоистической материи можно лишь тогда, когда ты чувствуешь, насколько ты в ней страдаешь. Иначе ты не сможешь из нее подняться. Вопрос. А где та веревочка, за которую можно схватиться, чтобы приподняться над этим? Ответ. Эта веревочка появляется у человека тогда, когда он полностью отчаивается в своих силах. А достичь этого состояния не так уж просто. Но книга Зоар ускоряет этот процесс. Бальсулам пишет, что самая счастливая минута в жизни человека, когда он начинает ощущать, насколько ничего не может понять и осознать. Он полностью потерян, как маленький ребенок, который заблудился в дремучем лесу, дрожит и плачет. Вот когда он достигает такого состояния абсолютного отчаяния от возможности что-то изменить в себе или в окружающем мире, чувствует безысходность, ничтожность, бессмысленность, тогда и приходит к нему свет избавления, который дает ему ощущение вечности, совершенства, необходимости внести себя в творение. Только в состоянии крайнего истощения собственных сил, когда он видит, что ничем не может себе помочь, и начинает нуждаться в высшей силе, которая проявилась бы в нем и повела за собой вверх. Мы думаем, что своими силами, свойствами, разумом способны на все. Как мы можем поступить со своим «я»? А на самом деле, когда человек отказывается от всего этого, он вдруг ощущает себя по-настоящему свободным. Поэтому самая главная наша задача – оторваться от своего эгоизма. Из телевизионной программы «Сила книги Зоар», номер 8.
Радиоверсия.
Разум – связь между частичками чувств. Вопрос. Сознание – это наши мысли и чувства. Мысль является продуктом разума. Каббала считает, что существует только мысль создания, то есть информационное поле. В этом смысле мысли и сердце дополняют друг друга. Движущим механизмом является желание сердца, а результатом обработки этих ощущений является мысль. Значит, мысль – это тоже ощущение? Ответ. Если мы говорим об основе всей нашей природы, то это ощущение, только ощущение. Иными словами, желание и то, что в нем воспринимается. А разум – это связь между этими частичками ощущений. Вопрос. Когда вы говорите «оставьте свой разум», то речь идет о внешнем разуме, который оторван от чувства? Если он основывается на чувстве, так это уже нечто другое? Ответ. Для того, чтобы правильно ощущать, нам надо оторваться от разума, а потом снова в него вернуться. Между чувствами должен быть разум. Чувства – разум, чувства – разум. Но когда они вместе, то практически мешают друг другу, не дают развиваться. Допустим, я прочувствовал что-то, теперь я могу обработать это в разуме, а затем как бы отстранить от себя и снова попытаться расширить диапазон своих чувств. Из телевизионной программы «Встреча с Каббалой» 3 января 2019 года.
Радиоверсия.
Предназначение женщины. Вопрос. Для женщин важно, чтобы у нее было что-то свое, а мужчины уже не терпят никаких рамок. Почему? Ответ. Женщина тоже выходит из своих рамок. Раньше для нее главным был дом, семья, дети, муж. Она могла даже не выходить из дома. Вопрос. Возможно, к этому ее вынуждала среда? Ответ. Нет, никто ее ни к чему не принуждал. Это на самом деле так. Если у женщины есть дети и в семье все нормально, то в этом для нее заключается существование. А сегодня она не получает наполнения ни от детей, ни от мужа, ни от семьи. Человек все-таки должен для чего-то существовать, он должен получать наслаждение. Поэтому женщина, не ощущая наполнения, выходит во внешний мир, я бы сказал, от безысходности, от неполучения удовлетворения в семье. Реплика. Исследования говорят, что у женщин, которые живут в гражданском браке, очень нестабильная психика. Они вынуждены постоянно обращаться к психологу. Ответ. Это ужасно. Женщина создана для семьи и детей. Так было всегда, особенно в еврейской общине, где заботились, чтобы ни одна девушка не осталась без жениха, чтобы у пары всегда был хоть какой-то прожиточный минимум. Так заповедано нам. Обязанность общества – не оставить женщину одну, создать для нее ту среду, для которой она создана природой. Поэтому очень важной общественной функцией было сватовство, попечительство, забота о молодых парах. Общество не перекладывало это на плечи родителей. Сватовство – это не простая какая-то интересная специальность, а решение очень широкого круга социальных проблем. Этот институт заботы идет издревле, ему уже тысячи лет. Он зиждется на очень серьезных побуждениях. Не оставить ни одного человека без того, чтобы он был внутри своей правильно выстроенной семьи, в рамках которой он должен существовать. Из телевизионной программы «Крупным планом» 11 августа 2009 года.
Радиоверсия.
Можно ли раскрыть духовное самому? Вопрос. Может ли человек раскрыть духовное сам через внутреннее созерцание? Ответ. Нет, очень трудно. Это долгие и долгие годы поисков. Я не верю в то, что это возможно. В принципе, в истории были такие случаи, но я бы не надеялся на это. Здесь может помочь только методика, которую нам прописали те, кто постиг высшую силу природы. Нужно следовать ей и раскрывать в себе. Вопрос. Один человек не в состоянии это сделать, а группа людей может подключиться к высшей природе? Ответ. Да, они находят эту положительную силу в поисках гармонии между собой. Из беседы на тему «Вызовы 21 века. Введение». 24 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Как можно победить наркотики? Реплика. В 1971 году Никсон объявил войну наркотикам. Похоже, что сегодня она абсолютно проиграна. В Америке марихуана разрешена почти везде, а в штате Орегон принят закон, частично разрешающий употребление тяжелых наркотиков. Говорят, плюсы большие. Большие деньги идут в казну от налога на марихуану, на 545% больше, чем в начале этой налоговой политики. Интересно, что мнения разделились. Противники говорят, что угрозу здоровью для молодых американцев нельзя оправдать никакими коммерческими выгодами. Сторонники говорят, мы сожалеем о глупом выборе, который могут сделать соотечественники в пользу наркотиков, но свобода воли и задачи рентабельности должны превалировать в этом вопросе. Ответ. У человечества тяга к наркотикам на протяжении всей его истории. Человечеству надо изобрести что-нибудь такое, что облегчало бы ему существование, иначе тяжело жить. С нашими сегодняшними мозгами, когда мы развились для того, что начинаем спрашивать каждый себя, а зачем это все, а для чего это все, оно мне надо? Это называется последнее поколение. Пришло время, когда начинают подниматься такие вопросы, и это наши внутренние желания. Люди требуют на них ответа. Вопрос. И когда нет ответа, тогда человек хочет забыться? Ответ. Тогда надо что-то делать. Будет подниматься пьянство и, естественно, наркотики. Вопрос. Из этого есть какой-нибудь выход? Запреты не помогут? Ответ. Никакие запреты не помогут. Если это исходит из потребности человека, он все равно будет пить, курить, нюхать и что угодно глотать. Вопрос. Даже если будут законы, посадить, расстрелять? Ответ. Будут обходить эти законы. В итоге их отменят. Ты ведь не можешь посадить всех. Каждый, которого ты сажаешь, стоит государству больших денег. Вопрос. Так к чему же мы дойдем и к чему надо бы прийти? Что бы вы сказали по этому поводу? Ответ. Я сказал бы, что надо воспитывать людей и давать им ощущать возможность раскрыть смысл жизни, смысл существования. Тогда человеку не надо будет никуда убегать. Тогда он будет наоборот стремиться заменить бегство от жизни на стремление к иной жизни. Вопрос. То есть, тогда он даже будет бояться убегать во что-то, что его уведет и усыпит? Ответ. Конечно, ведь он проигрывает вечность. Мы идем к тому, что люди, начиная спрашивать себя об этом, в итоге от таких вопросов перейдут к реальности. Человек раскроет этот вопрос в полной мере. Для чего я живу? И сможет найти на него ответ в этой жизни, в этом мире. Исходя из этой жизни, из этого мира, он найдет ответ. Он раскроет настоящий, истинный мир. То, что стоит за нашим миром, управляет им, наполняет его. И тогда он как-то соединится с этой системой, которая управляет нашим миром. Он начнет понимать, что все то, что он сейчас переживает, ведет его по-настоящему к высокой цели. Он тогда поймет, почему его таким образом вели, к чему его вели, и оправдает. Вопрос. Что заполнит человека? Как он это почувствует? Ответ. Его желание – увидеть смысл в своем существовании. И этот смысл он обнаружит. И тогда он поймет, почему это желание в нем зрело столько времени, столько лет, может быть, сотен лет, постепенно-постепенно в кругооборотах жизни, и он оправдает все это. Вопрос. Он почувствует, что он стоит напротив абсолютного тепла, любви, доброты? Ответ. Да, и истины. Есть то, что мы получаем в разуме, и что получаем в сердце. Поэтому тут должно быть наполнение и то, и другое. Мы живем в такое время, когда уже можем к этому приближаться. Вопрос. Но у вас есть точное ощущение, что мы приближаемся? Ответ. Это абсолютно. Но хотелось бы, чтобы это было поскорее. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 22 февраля 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.